Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающие отмену минимального порога явки избирателей на выборы всех уровней, отказ от проведения досрочного голосования, а также ужесточающую ответственность за экстремистские проявления в ходе избирательных кампаний. Тему обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра избиркома с правом совещательного голоса. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Какая из внесенных поправок, по-вашему, опаснее других?
С моей точки зрения, опасны все вышеперечисленные поправки, но, пожалуй, наиболее такое полностью, по сути, дезавуирующей выборы поправка является та новелла в законодательстве, внесенная буквально сегодня, о том, что зарегистрированный кандидат или политическая партия не вправе использовать свое агитационное эфирное время на каналах организации телевещания в целях. Вот что не имеет права теперь делать кандидат или политическая партия? Распространять призывы голосовать против других кандидатов. Ну, вообще вся политическая борьба идет на том, чтобы как-то обосновать свою точку зрения и при этом критиковать точку зрения своих конкурентов. Далее, второе, что нельзя делать, это описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат или партия будут избраны. Третье, это нельзя распространять информацию, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате или политической партии в сочетании с негативными комментариями. И, наконец, последнее, это уже венец абсурда, это нельзя распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату или политической партии. Все, политическая борьба закончилась, никакой конкуренции нормальной в ходе выборов, понятно, в свете этих поправок в принципе быть не может. Это же будет напоминать, видимо, если строго следовать этому закону, если не будет отменена хотя бы данная норма, это будет напоминать нечто вроде международной панорамы вот начала 80-х, конца 70-х годов, которую все мы помним, где сидели обозреватели, говорившие примерно одно, но с такой вот разрешите вас немножечко покритиковать. Мне кажется, тут акцент надо сместить с третьего пункта на первый и так далее. И все. Вот это к этому сведется вся политическая борьба. Конечно, это выгодно только правящему режиму и той партии, которая допущена, в общем-то, к распределению власти в нынешней ситуации, поскольку критика вредна только ей. Критика опасна в данном случае, прежде всего, для нее.
Депутат Виктор Пахмелкин, член Думского комитета по конституционному законодательству, с пессимизмом смотрит на происходящее.
Устранив минимальный порог явки, партия власти, как ей кажется, сделала для себя все, чтобы максимально обезопасить собственное положение и не допустить прихода к власти каких-то политических конкурентов. Вот пока наша правящая бюрократия едина и консолидирована, можно смело констатировать, что оппозиции в России нет и не будет. Оппозиция наступает там и тогда, когда у партии, которая не находится у власти, есть серьезные ресурсы противостояния. К ним относятся медийные, информационные, финансовые ресурсы и в том числе ресурсы административные. В наших российских условиях это особенно важно. Отсутствие хотя бы одного из них, на мой взгляд, сейчас ни одна из политических партий, кроме «Единой России», не обладает хотя бы двумя из перечисленных мной видов ресурсов, говорить о реальной оппозиции просто не приходится.
Как по-вашему, почему вот оппозиционеры более всего обращают внимание на отмену минимального порога явки?
Эта поправка, она лежит на поверхности, она наиболее заметна. Кстати, с моей точки зрения, самые опасные поправки всегда проводятся под шумок. Вот порог явки, отмена порога явки, да, это тоже, конечно, крайне негативное будет иметь последствия. Правда, следует отметить, что, конечно же, в развитых демократиях в подавляющем большинстве порога явки нет как такового. Ну, из европейских стран, может быть, в Швейцарии, там на ряде кантональных выборов есть порог явки. Скажем, его нету в Германии, его нету во Франции, нету в Великобритании. Нет порога явки в Испании и в ряде других стран. Но все дело в том, что нужно же смотреть развитие избирательной системы, развитие правовой системы законодательства применительно к конкретной ситуации, к той, которая имеет место быть. Вот сейчас, действительно, когда все максимальные политические свободы просто закатаны в асфальт, когда принято абсолютно реакционное избирательное законодательство, причем последовательно за последние 3 года мы лишились всех возможных оппозиционных прав. Право создавать блоки, право на регистрацию партии с числом участников 10 тысяч, теперь нужно 50 тысяч, по любым основаниям могут отказать в регистрации, как, допустим, республиканцам. Право выборов по одномандатным округам депутатов Государственной Думы, право избирать губернаторов. Сейчас оказывается серьезнейшее давление на право местного самоуправления. То есть отменены, по сути, все, в общем-то, возможные политические права. И вот последний такой штрих, когда людям уже ничего не остается, избирателям ничего не остается прийти на участок, и выбирать из плохого и очень плохого, и причем графа против всех тоже отменена, уже и это нельзя сделать, проголосовать против всех, как можно было раньше. Остается, конечно, голосование ногами, порог, так называемый порог явки, действительно, не прийти на выборы вообще, их бойкотировать. Ну и здесь режим позаботился о себе, и, видимо, не испытывая особых иллюзий в отношении своей популярности, особенно в условиях снижения цен на нефть и прочих возможных последствий катаклизмов, конечно же, в данном случае позаботился исключительно о себе и отменил порог явки тоже. Конечно, в данных условиях это реакционный шаг.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра избиркома с правом совещательного голоса, обсуждаем принятые сегодня Думой поправки в избирательное законодательство, предусматривающие отмену минимального порога явки, отказ от проведения досрочного голосования и ужесточающую ответственность за экстремистские проявления в ходе избирательных кампаний. Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, зам главы Думского комитета по промышленности, отвергает любые подозрения.
На самом деле это хорошо, в первую очередь, для представителей оппозиции, поскольку известно, что чем выше явка, тем, соответственно, ниже протестный электорат. Мы знаем, что в основном на выборы ходят преимущественно наиболее социально активные граждане, это пенсионеры, военнослужащие, то есть те, кто и составляет, по сути, основу протестного электората. Поэтому довольно странно слышать обвинения в адрес «Единой России» в том, что это сделано в наших интересах. Вовсе нет. От этого выиграют в первую очередь представители левого крыла, представители так называемой оппозиции, которые будут иметь возможность для более успешной реализации таких задач.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии адвокат Вадим Прохоров.
По поводу предыдущего комментария Александра Евсеевича Хинштейна, конечно, можно отметить, что его парадоксальное мышление, оно известное весьма, такая экстравагантная логика. Я не вижу никаких оснований считать, что голосование военнослужащих, которые известно, как голосуют, известно, как их заставляют голосовать, если за правящую партию ставишь плюс, если против минус, но всяко в квадратике рядом с определенной партией. Доля шутки, но тем не менее, голосование происходит именно так. Как раз вот все эти категории граждан, они во многом будут, видимо, голосовать в пользу «Единой России» или их будут заставлять это делать. Да, какая-то часть пенсионеров проголосует по привычке за КПРФ или иные левые партии, может быть, за правых, но вопрос-то в другом, что отмена порога явки в целом, конечно же, на руку правящей партии по одной простой причине. Народ не может проголосовать ногами и бойкотировать выборы, как хотел бы, очевидно, в целом ряде случаев это сделать. В том числе и потому, что не видит достойных кандидатов. Достойные кандидаты снимаются судами и не допускают избирательными комиссиями до выборов еще на стадии выдвижения или в ходе избирательной кампании. Общеизвестны эти примеры, их можно много раз повторять, но тем не менее от этого ситуация не меняется. Такой, я бы сказал, жирной точкой в окончательном искоренении оппозиционных кандидатов можно во многом показательно для меня упомянуть процесс в Верховном суде. Это в начале ноября 2004 года, когда впервые со времени, наверное, Вышинского, со времени сталинских процессов, президиум Верховного суда собрался не в среду, как обычно, а в субботу, для того, чтобы успеть снять кандидата Михаила Хорнана. Он был оппозиционный кандидат на должность тогда еще выборную губернатора Псковской области. Его надо было срочно снять. Суды первой и второй инстанции не нашли оснований, так и пришлось собирать президиум Верховного суда в нерабочий день, в субботу, ну, для того, чтобы соблюсти сроки, чтобы успеть до понедельника отменить регистрацию. Все, причем основания, конечно же, ну, с моей точки зрения, достаточно надуманные, все, кто изучал это дело, все это видят. Это просто такой апофеоз, скажем так, заказных, или, скажем, снятий, которых злые языки называют заказными. Но... та же самая ситуация происходит на выборах всех уровней. Поэтому порог явки – это последнее, что можно сделать уже для втаптывания, для закатывания в асфальт какой-либо, каких-либо проростков оппозиции в стране, избирательной системы.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, насколько я понимаю, идет очередное окостенение вертикали власти. Но дело в том, что в России... эта вертикаль власти существует где-то с Ивана Третьего. Так, может быть, ничего другого в России и быть не может, господа? Вот как вы думаете?
Не, ну это же отменяет уже действовавшие нормы. Поэтому, значит, в России они существовали и, очевидно, кого-то не устраивали.
Ну, вопрос такой более философский, исторический. Мне кажется, я никоим образом не могу согласиться с точкой зрения. Дело в том, что, во-первых, созданная вертикаль власти крайне неустойчивая, надо сказать. Она носит форму такой перевернутой пирамиды. И она рушится, я говорю, при совершенно очевидных экономических катаклизмах, как, например, резкое падение цен на нефть. При Гайдаре какая там была цена на нефть? 8,5-10 долларов за баррель, да? Вот я посмотрел, что стало бы с нынешним режимом при такой цене на нефть. Судьбы некоторых южноевропейских лидеров середины 40-х, они могут показаться просто цветочками. Поэтому нет, люди привыкли к демократии во многом. Что говорить, с начала 90-х годов появились выборы, избиратели привыкли к тому, что спрашивают их мнение. Сейчас уже опять не спрашивают, безусловно. Да нет, на самом деле это миф про то, что вот такое уж стремление к вертикали власти, да ее и нету, кстати сказать. И есть тотальная вертикаль коррупции. Вот это то, что мы сейчас имеем. И как раз именно свободные выборы и позволяют бороться с коррупцией.
Олег Шейн, депутат от фракции «Родина», замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, призывает быть честными перед самими собой.
Власть не заинтересована в том, что люди ходили на выборы. Принятие этого закона совершенно четко все ставит на свои места. А незаинтересованность власти проистекает из очевидных причин. Число так называемого административного электората достаточно ограничено. И при высокой явке избирателей «Единая Россия» не будет иметь хороших результатов. Как человек, который только что участвовал в избирательной кампании в Астраханской области, могу сказать, что это где-то будет даже и полезно. Сегодняшний закон, он вносит определенную ясность, в том числе и в поведение избирателя во время голосования.
Ну, во многом можно согласиться. Другое дело, что трудно поддержать позитивное отношение к отмене порога явки на данном этапе. Да, честными по отношению к самим себе нужно быть. Конечно, власть не заинтересована в участии избирателей в выборах, безусловно. И, собственно, никто это не скрывает. И более того, это косвенным образом признал и уважаемый лично мной Александр Альбертович Вишняков, который, в общем-то, прямо это сказал, что ну, нельзя же так уж не считаться с мнением избирателей, что даже, тем не менее, его не послушали. И это было вполне понятно. Ну, а то, что это полезно, трудно сказать. В данном случае власть действительно перекрывает последние какие-то клапаны, которые давали возможность народному недовольству и явно оппозиционным протестным настроениям облечь их в легальную, легитимную форму. И, в общем-то, чем это может закончиться для самой власти? сказать достаточно сложно. Мне кажется, в любом случае шаг на данном этапе негативный. В развитой демократии, в развитой политической системе порог явки, наверное, не нужен. Но до такой системы нам пока еще далеко.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Здравствуйте. Но в Конституции, в общем-то, написано, что избирает большинство и управляет народ. Но я что хочу сказать. Есть и положительный маленький момент. Помните, на прошлых выборах, ну, хотя бы вот на прошлогодних, на в Московскую Думу, где такая партия вынырнула, где там была Маша Арбатова, и все время крутили клип «Яблоко» с, ну, и с НБП, червями с такими. Вот таких партий теперь, наверное, не будет.
Вы знаете, вот как раз хочу, уж не знаю, разочаровать или порадовать уважаемого Николая, но как раз «Свободная Россия», так называемая, вот это та самая партия, которая крутила этот клип, и которую, опять же, злые языки связывают именно с борьбой с последними оставшимися оппозиционными партиями, «Яблоком» и «СПС» исключительно для этого созданы. Я, кстати, полностью согласен с этим мнением. Как раз она-то прошла перерегистрацию, в отличие от, скажем, республиканской партии Владимира Рыжкова. У нас есть в списке, в реестре зарегистрированных политических партий «Свободная Россия», федеральная регистрационная служба признала, что там достаточно членов, достаточно региональных отделений и так далее. Так что, извините, но как раз в этом отношении режиму нужна данная партия, так называемая партия. И пока, во всяком случае, она будет.
Слушаю москвича Романа Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот не кажется, что это все закономерно? Ведь полтора года назад, даже вернее два года назад, когда выборы в Москве были, правда не Московскую городскую думу, а муниципальное собрание, и вот там была тотальная фальсификация. Два раза подряд. И третий раз, когда фальсификацию не допустили жители, просто призвали голосовать против всех, и народ пришел и проголосовал против всех, там наблюдатели просто всех выгнали. Просто выгнали в наглую, написали нужные результаты и получили то, что получили.
Да, но теперь даже этого не нужно будет делать.
Теперь не нужно даже этого. К сожалению, действительно, правоприменительная практика еще с 90-х годов, а уж сейчас тем более пошла по пути, что ну, выгнали наблюдателя. Ну что ж поделать, плохо, но вот рассматривает суд, смотрит, а какие у вас доказательства того, что фальсификация имела место быть? Вместо того, чтобы пойти по тому пути, что сам по себе факт изгнания наблюдателей ведет автоматически отмену результатов выборов на том или ином участке или в том или ином округе, как мне представлялось бы правильным. Да, конечно, наблюдатели игнорируют, удаляют, причем не только наблюдателей, но и членов с совещательным голосом, удаление которых вообще законом не предусмотрено. Ну, а то, что это к прискорбию закономерно, да, идет тотальная лукашенкизация России. И те, кто был в Беларуси на выборах, могут подтвердить, что, в общем-то, там даже и голоса-то особо уже и не считают. В общем, результаты примерно известны заранее. Какая разница, что написано на этих бумажках, называемых бюллетенями. И уж тем более, зачем нужны наблюдатели, когда вполне можно обойтись без них, заранее вписывая спущенные сверху цифры.
Слушаю москвича Ивана.
Вечер.
Да.
Добрый вечер. Судя по тому, как бесцеремонно делаются подобные мероприятия, не только это, создается такое ощущение, что так сказать, все народы, так сказать, при всем белом свете происходит абсолютно явное разграбление, что ли, уничтожение России ее так называемым руководством, и, так сказать, совершенно не без всякой опаски о том, что международная общественность будет реагировать, она принимает Россию в ЕС и подобное. Вот, к сожалению, такое ощущение.
Да, вот и такие именно аргументы отныне, после подписания закона президентом, уже не будут в ходу. Это могут вот человек, агитатор подобного рода, теперь привлечь к какой ответственности?
Да к какой ответственности? Хороший вопрос, потому что могут привлечь к административной ответственности и привлечь к ответственности кандидата, к, скажем так, избирательной ответственности, имеется в виду, что лишить его через суд статуса кандидата. В какой-то мере, видимо, и к уголовной, если сочтут, что здесь есть признаки 280-й статьи об экстремистской деятельности. Что касается того, что сказал уважаемый радиослушатель Иван, Ну, про ЕС, конечно же, с данным режимом предстоит забыть, да и не очень-то туда нынешнее руководство и стремится. Вы знаете, меня поразила вот недавно такая достаточная откровенность Лужкова, который с таким, как всегда, холеным и вполне цветущим видом говорит, да, собственно, действительно, у России третий путь, и Запад нам не указ, я несколько так абстрактно излагаю его идеи, но это так. И у нас здесь и так все в порядке, разумеется. Я посмотрел на руководителя любого, любой столицы, любой развитой демократии, жена которого за несколько лет оказалась включенной в список Forbes, да? Самых богатых людей страны. Наверное, это имело бы определенные последствия. У нас это считается нормальным. И понятно, что никакая демократия, никакой Запад нам в этом плане не указ. Власти, в общем-то, вполне комфортно себя чувствуют. Поэтому в этом же ряду стоит и комментарий Путина о том, что после бесланских событий, когда великая трагедия, действительно случившаяся в Осетии, послужила поводом, не причиной, а именно поводом для отмены выборности губернаторов, тогда же он заявил, может быть, это сейчас кто-то не помнит, что уровень развития политической системы в России, я цитирую почти дословно, не соответствует уровню развития народа, его политической культуры. Ну, то есть, можно сделать выводы, что рановато вообще дали свободу выбирать того же мэра, того же губернатора. Вот президент подумает над этим и предоставит лучший вариант. Так что, да, здесь, в общем, ничего не бояться, и это неудивительно. Но я еще раз повторяю, что многое определяется ценами на энергоносители, и только развитая экономика, только развитое открытое общество, основано на информационных, открытых технологиях, может развивать свою науку, двигать вперед развитие наукоемких технологий. А если все зависит от энергоносителей, ну, тогда действительно судьба того или иного режима может быть весьма проблематичной.
Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вы знаете, у нас как перед каждым и выберем, вот в 2007 году будут выборы в Госдуму, восьмом президента, все время принимают какие-то законы. То по этике, то вечно придумывают какие-то определенные, значит, всевозможные так называемые какие-то советы. Но мне кажется, вот власть на сегодняшний день, она пытается экстремизм, да, подвести под свою черту. То есть со своей, мне кажется, точки зрения, этот вот именно экстремизм. То есть это если, значит, против власти какая-то критика, это значит будет подразумеваться экстремизм. То есть я так понял, власть к этому сейчас пытается, то есть подвести. А если, например, то есть любая критика, любая правда в сторону власти, а если же ты, например, будешь, то есть восхвалять власть, то есть при этом там, например, экстремизм будет в другую сторону, неугодных, например, той же самой власти партий, то это не будет экстремизмом.
Совершенно правильно, Николай, абсолютно прав и достаточно емко, по-моему, и абсолютно, я бы сказал, квалифицированно изложил то, что происходит.
Напомню, что у нас в студии адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса. Обсуждаем сегодняшние поправки, принятые Государственной Думой, в избирательное законодательство. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Госдума России приняла в первом чтении закон о материнском капитале. С 1 января будущего года при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. Присяжные заседатели в Южно-Сахалинске вынесли вердикт по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова. Трое подсудимых, Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов, признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в четверг вечером, сообщила пресс-служба УВД Мурманской области. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Московском доме музыки проходит церемония награждения победителей конкурса ТЭФИ-2006 в категории «Профессия». Лучшей программой об истории признаны «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе, «Соломон Михоэлс», 1947 год, телеканал «Россия». Правительство Нидерландов намерено в законодательном порядке запретить ношение уборов, закрывающих лицо, в общественных местах. В заявлении правительства говорится, что ношение таких уборов, как чадра, нежелательно для поддержания порядка и общественной безопасности. На западе Афганистана в результате проливных дождей сошли обширные грязевые оползни. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 15 человек, около 100 пропали без вести. На востоке Турции произошло очередное вооруженное столкновение между правительственными войсками и курдскими повстанцами. Убиты один турецкий солдат и 6 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня практически отменен минимальный порог явки, проведение досрочного голосования, а также критика в адрес оппонентов в ходе предвыборных дискуссий. У нас в студии адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса. Независимый депутат Думы Галина Хованская, член Комитета по гражданскому и процессуальному законодательству, не обольщается относительно содеянного.
Низкая явка партии власти очень выгодна. Кроме того, они упрощают жизнь местным властям, в части информирования граждан о том, что вот выборы у нас состоятся, да. То есть, если будет минимальный объем информации, то и некоторые просто и не узнают, что выборы у них были. Одно то, что 7-процентный барьер был введен, то есть поставлен заслон многим партиям. Это такого заслона в большинстве развитых европейских стран вы не найдете. Поэтому отсекается очень большой слой населения, который готов был бы проголосовать за партию, не преодолевшую 7-процентный барьер. Ну, сейчас у них вот как бы будет выбор, либо вообще не ходить на выборы. И как раз этому и способствует отсутствие порога. Скорее всего, будет так, наверное. Они просто не придут на выборы.
Да, с Галиной Петровной можно полностью согласиться. Действительно, скорее всего, избиратели в такой ситуации, особенно не видя в списке кандидатов те партии или те лица, которые удовлетворяли бы их чаяниям, просто не придут на выборы. И это не будет иметь вообще никакого значения отныне, поскольку отменен порог явки. Но, опять же, мне кажется, что в данном случае болезнь просто загоняется внутрь, и, собственно говоря, именно это-то как раз, вот именно такие шаги власти ведут реально к экстремизму. Когда ты не можешь никак повлиять на формирование власти, на то, чтобы к тебе, как избирателю, как гражданину страны прислушались, вот это-то как раз и является питательной средой для наполнения вот реально экстремистских организаций, особенно в ряде наших регионов. Здесь не стоит удивляться тому, что данные вещи абсолютно взаимосвязаны.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый день. Добрый. Знаете, я хочу сказать, как это выглядит, на мой взгляд, ну вот начиная с перестроечных лет. По-моему, это вот так довольно логично получается, что номенклатуру в то время перестала устраивать коммунистическая идеология, но она ее сковывала. Она решила от нее отказаться, но она не отказывается от самой главной своей идеи, то есть причастность к власти. Ну, собственно, вот то, что мы сейчас и имеем. И обязательно, инвариант какой? Она обязательно должна быть у власти при любом строе. Вот.
Да, совершенно верно. Собственно, в этом во многом и является... В этом и заключен основной смысл тех изменений в законодательстве, которые просто уже вытоптали окончательно какие-либо ростки возможные не только оппозиции, но и нормального избирательного процесса в стране.
Ну да, я думаю, что сказать, что и существование порога явки было тоже в интересах номенклатуры в какое-то время. Помните, как невыгодные результаты выборов отменялись якобы из-за недостижения порога явки? Вот депутаты Митрохина не выбрали, я помню, по Москве.
В данном случае, да, нет, то, что Сергея Митрохина не выбрали по Москве, как раз я живу сам в этом округе и наблюдал за происходившими событиями, я не могу с уверенностью сказать, что там действительно не было порога явки. На самом деле, надо сказать, что, по крайней мере, часть органов власти работала на порог явки, часть, видимо, против него. Тут уже трудно сказать, но действительно голосование было не очень активное, это правда, к сожалению. Но в данном случае порог явки все-таки работает против правящего режима, против того той возможности, чтобы снять всех неугодных кандидатов, не допустить неугодные политические партии до выборов, отменить графу против всех, так еще и порог явки, если он не установлен, если он отменен, тогда действительно людей вообще ни о чем уже не спрашивают. Избиратель в принципе не нужен абсолютно. Может быть, избиратель действительно в каких-то, скажем так, в странах с определенным политическим режимом, с определенной формой правления не нужен, например, в монархиях. И особенно в абсолютных монархиях. Но это совсем другой вопрос. Извините, монархи не воспитываются в питерских коммуналках и в школах спецслужб. Монархи воспитываются немножко в иной среде, и монархи возникают иначе. У нас же все-таки по закону, по конституции, демократическая страна, во всяком случае, республиканская форма правления, а это всегда связано с выборами, которых у нас теперь уже нет.
Депутат Алексей Кондауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, практически смотрит на вещи.
Поскольку явка в последнее время вызывала вопросы и приходилось за нее бороться в регионах, в партии власти, то она решила эту борьбу прекратить и сделать то, что она сделала. Естественно, что этот закон принят в интересах партии власти с тем, чтобы не морочить себе голову 20-процентной явкой, и состоялись выборы, не состоялись. Ясно, что в условиях неконтролируемые явки легче осуществлять всякие административные манипуляции с числом проголосовавших и проголосовавших за то или иное объединение.
Да, все правильно. И, кстати сказать, вот я заметил, что здесь одна из поправок, мне кажется, она специально вообще внесена в данный закон из боязни возвращения в политику, а он человек и так в политике, Михаила Борисовича Ходорковского. Потому что здесь внесена поправка о том, что не имеют права быть избранными, то есть лишены пассивного избирательного права лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление. То есть даже выйдя на волю, освободившись из мест лишения свободы, человек, имеющий непогашенную судимость или не снятую, это занимает определенное количество времени, как минимум несколько лет, он не может воспользоваться своим пассивным избирательным правом и баллотироваться на выборах. То есть это какова же, какой же все-таки страх режима перед людьми, которые, в принципе, действительно представляют из себя имеют определенный политический вес и которые пользуются определенной народной симпатией в той или иной мере. Просто боятся вообще всего, что так или иначе чуть-чуть высовывается. Ну, на самом деле, это сам режим до добра не доведет.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Помимо упомянутого, была еще такая новелла, что лишаются избирательного права те, против кого возбуждено уголовное дело в момент приговора суда. В связи с этим у меня целых три вопроса. Первое, вошла ли эта новелла в окончательный текст? Второе, как сейчас обращается в Конституционный суд? И третье, должна ли страна, член Совета Европы, отвечать каким-то минимальным стандартам избирательного законодательства?
Да нет, пока те, кто находится под следствием, так и будут голосовать. Всегда по телевизору показывают, вот как образец гуманности, голосование заключенных, чьи приговоры пока не вступили в силу. Но вот то, кого касается, вот то, о чем Владимир сказал.
Я бы хотел начать ответ с конца, с третьего вопроса про Совет Европы. Как мы уже говорили, начав с такой авторитарно-европеизированной модели некой модернизации общества в начале 2000-х годов. Путин, помните, тогда высказал идею, может быть, и в НАТО нам вступить, и по-немецки человек свободно говорит. Вот Бундестаг поехал, правда, его многие наши же патриоты заклевали потом за этот прискорбный факт. И так далее. Но в свой второй срок он вполне четко скатился на позиции абсолютного игнорирования, в общем-то, этих институтов. Конечно же, хорошо входить в восьмерку, и, к сожалению, развитая демократия зачастую не пользуется возможностью все-таки объяснить правила пребывания в своем элитарном клубе, о том, что нужно несколько иначе себя вести в своей собственной стране, но не может, скажем так, правитель среднего уровня развития, допустим, какого-нибудь среднеафриканского государства входить в список стран развитой демократии. Для этого ему нужно как минимум вводить определенные политические свободы и так далее. Россия же, наоборот, скатилась практически до этого уровня. Но это действующий режим как-то слабо пока заботит. Единственное, что хорошо, мне кажется, это абсолютно правильная позиция Европейского Союза о том, что они начали вот точечную борьбу с капиталами белорусских чиновников, которые, значит, безусловно, так или иначе выведены за рубеж. И такая работа, конечно же, будет производиться ими. Поскольку мы идем как раз, к сожалению, пока по пути такой, я говорю, лукашенкизации, и, в общем-то, в фарватере Беларуси, хотя, слава богу, пока еще отстаем, то рано или поздно это коснется и наших чиновников, в том числе самого высшего звена. Вот этого они, конечно, боятся, что и у них могут отнять их Куршевель, летний отдых у Берлускони. Вот, или что-нибудь, нечто подобное. Это, конечно же, работа долгая, и не всегда, и не сразу становится понятно. Но когда арестовываются вклады чиновников авторитарных режимов, тех же гаитянских, каких угодно, со временем, чилийских, со временем им становится понятно, не сразу. Пока вот им это не очень понятно, я думаю, что осознание этого до них дойдет позднее.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Прохорову, как юристу. Вот прокомментируйте, пожалуйста, два аспекта вот такого, ну, как бы, положения, которое приняли. Вот пришли 70% от количества выбирающих, да? То есть явка высокая. Но 10% только проголосовали, а остальные как бы выразили свой протест и не проголосовали, а испортили бюллетени. Как в этом случае будет выглядеть результаты выборов? И второй аспект. Значит, на президентских выборах несколько кандидатов. И вот, значит, раньше как было? Там два кандидата, которые набирают большее количество процентов, они проходят во второй тур. А как сейчас будет?
Сейчас все будет по-другому, одно вам могу сказать. Уже таких выборов, какие были.
Да, но начать со второго вопроса. Я, к сожалению, записывал первые вопросы. Насколько я понял, второй вопрос имеется в виду, что если кто-то не набирает на президентский выбор 50%, да, в первом туре. Да, пока сохранена двухтуровая система президентских выборов, но боюсь, что это действительно мало актуально, потому что, ну, во-первых, действительно, к сожалению, велика пока зависимость общества, не вполне еще и не всегда осознающего себя гражданским обществом, от того, что мы называем лидером, и от его окружения. И действительно, я боюсь, что любой человек, на которого просто пальцем автоматически укажет нынешний президент, имеет большие шансы пройти, ну, если там, не в первом туре, то уж, по крайней мере, во втором, это с большой долей вероятности. Это прискорбно. Сам факт того, что может быть кто угодно назначен преемником, и режим сделает все для его проведения. Это, конечно же, неправильно. Что касается, значит, того, что пришли, испортили и так далее, ну, вы знаете, как раз законодательство написано таким образом, чтобы исключить какие-то либо возможные помехи, бюллетени будут признаны недействительными. В выборах все равно приняли участие, как вы говорите, 70% или 7%, это уже не важно. И будет рассчитываться вот, среди подавших голоса по бюллетеням, признанным действительными. Это все понятно.
Депутат от фракции «Единая Россия» Петр Шелищ, замглавы Думского комитета по законодательству, не согласен с доводами оппозиции.
Я не вижу тут никакой угрозы демократии и скорее вижу опасность для центристских партий. Голосовать на участке пойдут только люди политически активные. Это, прежде всего, не те, кто голосует за центральную часть политического спектра. Те, кто голосует за, скорее, крайнюю часть его. Поэтому такие оценки, что это «Единая Россия» проводит в своих интересах, мне кажется совершенно неочевидными.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Не могу согласиться с уважаемым депутатом Шелищем, в свое время прошедшим в состав Государственной Думы по спискам «Яблоко», потом оказавшимся вот на «Единой России». Не могу в данном случае с ним согласиться. Первое, а что он понимает под партией «Центра», не уж не «Единую» или «Россию»? Я, например, «Единую Россию» не могу назвать ни партией «Центра», ни левой, ни правой, ни верхней, ни сверху, ни снизу. Это просто, как сказать, некое юридическое лицо, некая организационно-правовая форма организации, которая назначена партией и таковой не является, по большому счету, кроме коммунистической партии, вообще сложно назвать массовые партии хорошо и удачно структурированные. Есть менее многочисленные, ну, как вот, ряд правых партий, но уж многотысячная «Единая Россия» партия как таковой, а, конечно же, фактически не является, она и назначена, и, б, она не является центристской, она является ровно тем, как назначить президент. Там есть и достаточно представителей весьма левого фланга, ну, как, например, Андрей Исаев, который вообще, если кто-то помнит, начинал как лидер конфедерации анархо-синдикалистов и ровно как анархист баллотировался, между прочим, в Моссовет в 90-м году по Первомайскому району. Проиграл майору Архипкину, ставшему позднее начальником ГАИ города Москвы. Есть и крайне правые, я бы назвал вплоть с таким, с моей точки зрения, даже националистическим подтекстом. То есть это достаточно разные лица собрались в этой партии, и, или вернее сказать, как бы партии, но центристская или какое-то другое, она назначена партией власти. И, конечно же, любая критика это не в ее пользу, а любая отмена каких-либо возможных ограничений, порога ли явки, или, допустим, отмена возможности блокирования между различными оппозиционными партиями, или отмена одномандатных округов, или отмена выборов губернаторов, это все им на руку, потому что их власть производна лишь от власти президента. Если завтра президент скажет, что он за партию справедливости, то про «Единую Россию» никто не вспомнит, кто бы сомневался.
Слушаем, Владимир Ильич, Чебоксар.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к адвокату. Есть ли у меня шанс выиграть дело, если я вот в прямом эфире назову Путина кремлевским макрушником?
Я думаю, что это у вас даже не к адвокату вопрос. Гадалки не ходи.
Оценочное мнение защищается статьей 10 Европейской конвенции защите прав человека и основных свобод, а также 29-й статьей Российской Конституции. Но мне кажется, что данное поведение уважаемого слушателя, оно не является выходом. Мне кажется, что лучше все-таки действительно соблюдать легитимные, скажем так, парламентские или внепарламентские, но цивилизованные формы борьбы и действительно бороться с этим самым режимом, так емко вами обозначенным, но все-таки более, скажем так, менее опасными путями.
Слушай, москвичку Зинаиду Александровну.
Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос. Как можно голосовать, вот они голосуют, и сегодня было там, что они проголосовали 300 с чем-то человек, когда зал почти пустой.
Ну, это и так во многих парламентах мира.
Да, это, кстати, замечательно. Между прочим, было в свое время разбирательство в Конституционном суде несколько лет назад, лет 7, по-моему, назад, как раз о том, что действительно сидят, в общем-то, полтора человека, голосуют по чужим карточкам. Я, кстати, не знаю, вот во многих парламентах мира что, вот в такой степени, что сидит 15% от состава парламента. Мне кажется, что как-то парламенты, вот где их не показывают, но выглядят все-таки достаточно такими укомплектованными. Во всяком случае, много-много народу там сидит. Все не все, но много. У нас же действительно сидит часть зала. Я их прекрасно понимаю, действительно, надо делать деньги. Надо заниматься своим бизнесом. Надо, значит, присосаться к питерским или к иным каким-то еще возможным бизнес-группировкам, если не удалось семейскими и так далее. То есть у них есть масса других более полезных дел, нежели голосование, от которого и так мало что зависит. В общем, я понимаю.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, ситуация выглядит какой-то жалкой. В последнее время, что бы ни случилось, говорится одно и то же. Какая плохая власть, какой плохой Путин. Вот почему нет анализа? Как мы дошли до жизни такой? И не то, чтобы вас не интересовало, кто виноват. Потому что все время говорят, виноват советская власть, виноват Сталин. И все время с утра до вечера показывают, какие они бяки-каки. Уже 20 лет перестройки. Россия в руинах, а на радио у нас все хвалят диссидентов.
Ну, сейчас как раз стабилизационный фонд не дает поводов говорить, что Россия в руинах. Просто кому достаются дивиденды от этих?
Да как сказать, понимаете, наукоемкие отрасли производства действительно в руинах, это правда. И еще раз повторяю, просто цены на энергоносители не позволяют это в полном объеме увидеть. Но я просто не очень понимаю в данном случае логику, причем тут диссиденты, потому что, в общем-то, никто их уже, кроме вот отдельных островков, как Радио Свободы или иные, может быть, немногочисленные оставшиеся радиостанции или печатные СМИ, даже не упоминает. Не то, что особо не хвалят. Хвалят у нас только, в общем-то, одного человека, а коммунисты, ну, разве мы здесь говорили, что коммунисты, да, они довели страну до того, до чего они довели, но за последние 6-7 лет, надо сказать, спасибо известно кому. Вот другое дело, что до сих пор действительно вспоминают Чубайса, Гайдара, кого угодно, вот прошло уже 15 лет, 10 лет их нету власти, а все по сей день, если какие-то беды, это все оттуда. А кто у власти последние 6 лет? И совершенно бесконтрольно последние 3 года. Ну, хорошо. Премьер задним числом не понравился. Значит, ряд министров и Дума была частично оппозиционной. Но сейчас-то все вытоптано. Сейчас-то абсолютно можно делать все, что угодно. В чем проблема? Но не делается. Значит, анализ есть. Ну, не только на радио есть. Серьезные исследования. Здесь просто, наверное, не та тема передачи, чтобы это обсуждать.
Депутат Иван Мельников, зам председателя ЦК КПРФ, считает начавшуюся борьбу неравной.
Сейчас партия власти заинтересована в том, чтобы снизить порог явки. Дело в том, что у партии власти есть ее дисциплинированный, подчиненный есть, хорошо проплачиваемый электорат, который обязательно придет на выборы и проголосует так, как надо. Это 10-15% тех чиновников, которые работают во власти или работают вокруг структур власти, и их явка на избирательные участки как раз достаточно для того, чтобы получить преимущество при голосовании за Единую Россию.
Да, с Иваном Ивановичем здесь можно полностью согласиться.
Вот теперь, может быть, когда отменен нижний порог, и эти чиновники не пойдут, действительно уедут за...
Да нет, понимаете, чиновники-то пойдут. Как раз они-то пойдут, им скажут идти. Кстати сказать, ведь не говорят о том, что сейчас, действительно, правда, мы сегодня немного этого коснулись, уже не столь важно, кто пришел и как проголосовал, потому что, ну, во-первых, как в Беларуси, там не столь... В принципе, нет спора, за того стоит галочка в бюллетене, за того цифра заранее известна. Но есть вопросы в другом. Вводится система электронного голосования. Причем электронного голосования не просто система госвыборы, когда... И, скажем, не просто система сканеров, когда человек ставит галочку в квадратике напротив определенного кандидата или политической партии, отправляет в сканер, и уже эта система на выходе, в конце дня голосования, выдает результаты. Ну, как было в Митино, например, на выборах, там на ряде участков стояли эти сканеры. Но в Новгородской области опробована другая система, так называемое сенсорное голосование, когда человек подходит к компьютеру, зачастую слабо подготовленный, ну, не хочу сказать, что первый раз в жизни видевший компьютер, но первый раз в жизни многие из избирателей действительно с ними работали. Ну, в частности, бабушки-пенсионерки, у них зачастую есть некоторые проблемы в общении с компьютером, да? Реально необходимо подойти к компьютеру, выбрать соответствующую, значит, графу, соответствующее поле, нажать и, собственно, уйти. То есть никакого иного материального следа голосования человека, допустим, галочка на бюллетене, что-то еще нету, все ушло в электронную машину, там подсчитано, в конце дня голосования на выходе выйдут результаты. Вот для этого действительно уже и избиратели в принципе не нужны. И это уже вводится сейчас и имело место вот совсем недавно на октябрьских выборах в Новгородской области. Да, при таком раскладе действительно, в общем-то, вопрос только как посчитают, а не как проголосуют.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Лидии Григорьевны.
Добрый вечер. Знаете, на первый взгляд ситуация выглядит действительно безысходной. Но даже в этом циничном, совершенно разнузданном поведении власти можно увидеть какое-то положительное зерно. Надо прийти на выборы, не портить бюллетени, проголосовать за приличных людей. А оппозиции, конечно же, надо активизироваться.
Ну, вот это никак не вытекает из сегодняшних решений Думы.
Вы знаете, нет, из решений Думы, может быть, это не вытекает. Тут вопрос в чем. конечно же, оппозиция, в том числе объединенная оппозиция, известно, что сейчас есть определенные попытки координации действий и парламентской оппозиции, допустим, это «Яблоко», «Союз правых сил», и переговорные площадки, включающие в том числе и внепарламентскую оппозицию, партии или организации, не представленные в парламенте, не зарегистрированные, как, например, «Другая Россия», «Всероссийский гражданский конгресс». Конечно же, о тактике поведения на предстоящих выборах еще будет много говориться. Возможно, и такой вариант действительно прийти проголосовать за приличных людей, если они там будут, если их не снимут, и если им дадут зарегистрироваться, выдвинуться и зарегистрироваться кандидатами на выборах.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер. Уважаемый гость, вы хорошо знаете белорусскую проблематику. Назовите, пожалуйста, имена, явки, фамилии, то есть счета и фамилии людей, которые арестованы на Западе. Сколько у Александра Григорьевича, какая сумма арестована? Спасибо вам.
10 чиновников вошли в этот список.
Есть определенный список чиновников, который составлен Европейским Союзом, насколько мне известно. Абсолютно, с моей точки зрения, правильно. Вот, если они такие патриоты, значит, великие, значит, у них, наверное, все внутри страны, им ничего не угрожает. Вот, а конкретные результаты работы, знаете, мне для того, чтобы знать, что в Освенциме плохо, не всегда нужно там побывать. Для того, чтобы знать, что нужно бороться с тем режимом, который существует в Беларуси, не всегда нужен определенный номер счета. Вот если он есть, если он существует, а я уверен, что он не есть, и, наверное, как бы в рамках этой программы, конечно же, с ними разберутся, значит, соответственно, будут приняты соответствующие решения. Я, например, думаю, что единственный способ борьбы в данном случае со стороны европейского сообщества, вот то, о чем сегодня многие говорили, да ничем нельзя напугать такие режимы, кроме одного, пресечь экономическую составляющую. С одной стороны, пусть платят за газ по рыночным ценам от стороны России, а с другой стороны, посмотреть, какие капиталы выводятся.
Есть ли шанс на вето президента на сегодняшние поправки в избирательное законодательство?
Вы знаете, мне кажется, что вот некоторые нормы данного закона, как в частности вот этот запрет на критику оппонентов, ну, настолько очевидны, настолько абсурдны и настолько курьезны, что некоторые шансы, наверное, все-таки есть. Хотя и не очень большие.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома. Обсуждали сегодняшние поправки в избирательное законодательство. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.